Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Сейчас на рубеже 2014-2015 годов в нашей программе мы решили не просто вновь напомнить о некоторых самых главных событиях в разных регионах земного шара, привлекавших внимание всего мира в последние 12 месяцев, но отметить именно те из них, что имеют тенденцию к развитию в худшую или лучшую стороны в ближайшее время. Итак, тема первая. В 2014 году суннитская экстремистская группировка «Исламское государство» превратилась в террористическую организацию, во многих отношениях более мощную, чем даже Аль-Каида. Она контролирует обширные территории в Сирии и Ираке и насчитывает в своих рядах десятки тысяч боевиков, в том числе граждан стран Запада. Международная коалиция, которая противостоит «Исламскому государству», включает в себя более 60 государств, среди них несколько арабских. Однако, несмотря на продолжающиеся уже несколько месяцев авиаудары и ракетные обстрелы позиций группировки, «Исламское государство» угрожает захватить новые земли, убивает захваченных заложников и по-прежнему ведет активную вербовку новых боевиков. Эксперты, опрошенные Радио Свобода, ответили на вопрос, как могут развиваться события в 2015 году, рассказывает мой коллега и соавтор программы Андрей Шароградский.
Устойчивость руководства группировки «Исламское государство» зависит от постоянных побед, захвата новых и удержания уже контролируемых территорий, полагает американский аналитик Джоэл Винг, автор блога «Наблюдая за Ираком». Атакованы могут быть в первую очередь города в провинции Анбар, чье руководство уже не раз предупреждало о том, что провинция падет, если правительство Ирака не увеличит резко присутствие там иракских войск. По мнению Калеба Вайса, одного из авторов публикации на сайте «Дневник долгой войны», столица провинции Анбар-Рамади и город Амирият-Фалуджа – основные цели возможного наступления Исламского государства. Группировка уже контролирует 60% Рамади, если силы безопасности Ирака и наши суннитские союзники не получат достаточную поддержку, столица провинции Анбар падет окончательно, уверен Вайс, также отмечающий активность боевиков Исламского государства вдоль границы с Иорданией. Значительно более тяжелое положение у этой террористической группировки в провинции Диэла. Вооруженные отряды шиитов при поддержке курдского вооруженного формирования Пешмерга уже отбили несколько городов, включая Саадию и Джалавлу. О стратегических успехах Пешмерги объявил на днях лидер иракских курдов Масуд Барзани.
Хвала Господу, мы установили контроль над всеми дорогами и прорвали блокаду горы Синджар. Сегодня, хвала Господу, мы освободили всю эту местность. Освобождение центра города Синджар не входило в наши планы, но мы смогли взять под контроль большую его часть.
Исламское государство, возможно, предпримет контрнаступление, однако шансы на успех у него значительно ниже, чем в провинции Анбар. Как отмечает руководство противостоящей Исламскому государству международной коалиции, авиаудары уже заставили группировку изменить свою стратегию с наступательной на оборонительную, причем как в Ираке, так и в Сирии, в особенности в районе сирийского города Кабани. Как ожидается, удары продолжатся и даже станут более интенсивными. Об этом заявляли недавно госсекретарь США Джон Керри и президент Франции Франсуа Олланд. Сейчас коалиция скорее раздражающий фактор, а не сила, способная действительно изменить ситуацию, отмечает Калеб Вайс, указывающий, что, несмотря на все предпринятые усилия, Исламское государство по-прежнему в состоянии вести наступательные операции. Однако маловероятно, что США примут решение об отправке своих военнослужащих в зону конфликта. Барак Обама так объяснил цели бомбардировок, выступая в октябре на базе ВВС «Эндрюс» неподалеку от Вашингтона.
Это будет долгосрочная кампания. Такие проблемы не решаются быстро. Мы находимся в начальной стадии. И как в любой военной кампании, будут периоды прогресса и периоды неудач. Мы едины в нашей цели снизить опасность, а затем и уничтожить группировку «Исламское государство» с тем, чтобы она больше не представляла собой угрозу Ираку, региону и всему международному сообществу.
Одновременно с продолжением авиаударов коалиции следует ожидать более мощной американской поддержки суннитских кланов, воюющих с террористами. Это подчеркивается в специальном докладе Пентагона, представленном недавно Конгрессу. Соединенные Штаты намерены потратить более 24 миллионов долларов на снабжение оружием этих кланов, включая автоматы АК-47, минометы и ракетные снаряды. Калеб Вайс считает, что этого недостаточно, при том, что вооружение суннитских союзников США – ключевое условие успешного контрнаступления против исламистов. По последним данным, командование Исламского государства практически прекратило проверку прибывающих из иностранных государств боевиков. Расширяется сеть тренировочных лагерей в Сирии, продолжается вербовка в странах Запада, в том числе и женщин. Предполагается, что военные победы Исламского государства приводят к увеличению числа желающих вступить в группировку. В ответ правительства стран коалиции намерены усилить контроль за теми, кто пытается отправиться в Сирию и Ирак, принять меры против местных радикальных организаций, помешать пропагандистской работе исламистов. Об этом говорила Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини.
Больше, чем коалиция, мы нуждаемся в альянсе, в партнерстве. Поэтому, чтобы вырвать эти корни, не дать молодым людям оказаться под воздействием идеологии разрушения и ненависти, мы должны работать вместе. И, во-первых, показать, что религия не имеет ко всему этому отношения. А во-вторых, что все мы на одной стороне. Все мы. Не существует столкновения цивилизаций. Существует союз цивилизаций в борьбе против террора, страха, идеологии уничтожения.
В России и Казахстане недавно были блокированы страницы экстремистов в социальных сетях, запрещены пропагандистские видео Исламского государства. В то же время угроза со стороны этой террористической группировки может стать поводом для ограничения гражданских и религиозных свобод, в особенности в странах Центральной Азии, отмечают эксперты. Ожидается увеличение числа тренировочных лагерей исламистов в Ираке и Сирии для обучения прибывающих рекрутов. Лагеря будут среди целей коалиции, отмечает эксперт Калеб Вайс, по данным которого сейчас в Ираке и Сирии действует 25 таких лагерей. Если Исламское государство продолжит успешные операции и пропагандистскую работу, то это усилит ее влияние на сочувствующие исламистские группировки. Многие из этих группировок на Синайском полуострове, в Алжире и Саудовской Аравии уже принесли клятву верности лидеру Исламского государства Абу Бакру аль-Багдади. Эксперты предупреждают, что ливийский город Дерма превращается в центр джихадистов. Британский эксперт Аймен аль-Тамими говорит о том, что недавнее присоединение к Исламскому государству, базирующейся на Синайском полуострове организации Ансар Байт Аль-Макдис, свидетельство усиления влияния Исламского государства на Синае и в Газе, и следует ожидать подобного шага со стороны еще нескольких исламистских организаций региона. Ожидается также усиление активности Исламского государства на Северном Кавказе.
Над материалом работал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Атлас мира» в студии Александр Гостев. Еще одно историческое и давно ожидавшееся событие, возглавляемый Соединенными Штатами международный воинский контингент, состоящий из военнослужащих без малого полсотни стран, после 13 лет участия в боевых действиях в Афганистане, в воскресенье 28 декабря 2014 года официально завершил свою миссию в стране. Функции обеспечения безопасности были переданы афганским вооруженным силам и правоохранительным органам. Несмотря на то, что 2014 год был самым кровопролитным в Афганистане за последние 6 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Командующий международным контингентом американский генерал Джон Кэмпбелл на торжественной церемонии почтил память 3500 воинов, погибших на полях сражений в Афганистане, и выразил уверенность в том, что афганские силовые структуры смогут вести боевые операции самостоятельно. Завершение миссии НАТО не предусматривает, однако, полного прекращения сотрудничества Североатлантического альянса с Афганистаном. В стране после вывода боевых частей останется порядка 13 500 иностранных военных советников и военнослужащих тыловых служб. На решение президента Ашрафа Гани подписать соглашение о присутствии иностранных советников, Талибан ответил эскалацией боев. Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной. В стране спустя 3 месяца после президентских выборов нет действующего правительства. Экономика страдает из-за сокращения внешней помощи. Поэтому в НАТО отсутствует консенсус насчет того, что в настоящий момент идеальный для свертывания миссии. Тем не менее, в заявлении Барака Обамы говорится, что Америка, благодаря мужеству и самопожертвованию своих солдат, ответственным образом заканчивает самую продолжительную войну за всю свою историю. Положение в мире улучшилось, он стал более безопасным и более богатым благодаря вам, сказал президент, выступая в расположении воинской части на Гавайях. Замечание Обамы в части, касающейся усиления безопасности в 2014 по сравнению с 2013 годом, вызвало оживленную дискуссию в американских СМИ, в частности, в воскресном эфире телеканала Fox. Нет, я с этим категорически не согласен. О каком таком укреплении безопасности толкует Обама? Задается вопросом Стивен Хейс, обозреватель прореспубликанского политического еженедельника Weekly Standard. Причем взгляды президента расходятся здесь с оценкой и рядового американца, и его ближайших помощников, и председателей комитетов по делам разведучреждений как Сената, так и Палаты представителей. Терроризм на Ближнем Востоке, проникновение Аль-Каиды в Африку, агрессия России в Европе, экспансионизм Китая в Азии настолько усилились, что глава американской внешней разведки на недавнем открытом заседании Конгресса прямо заявил, что не припомнит, когда мир в последний раз пребывал в подобном хаосе. Президент живет в своей собственной реальности, в которой безопасность Америки укрепляется автоматически, без необходимости предпринимать ради этого неприятные, но необходимые шаги. Путин живет в другой реальности, и он на сложные шаги способен. Кто бы мог подумать еще год назад, что Россия рискнет аннексировать часть территории соседнего государства? Год назад Крым принадлежал Украине, и мы ничего не слышали о группировке «Исламское государство», напомнил ведущий, адресуясь к другому гостю, легендарному журналисту из близкой демократам газеты «Вашингтон-Пост» Бобу Вудворду. Нет, конечно, Обама не прав. Мир не стал более безопасным. Это ясно хотя бы из того, что президент одновременно с выводом войск из Афганистана не завершает борьбу с терроризмом, а объявляет войну «Исламскому государству», причем войну неограниченную, а тотальную, не на жизнь, а на смерть. Отрадно здесь, впрочем, одно обстоятельство. Исламское государство тоже не находится на пике своей военной и политической формы, и экономическое его положение далеко не блестящее. Как бы то ни было, я обратил внимание на важное расхождение между Обамой и его представителем в международной коалиции, противостоящей исламскому государству, генералом запаса Джоном Алленом. Если президент заявляет, что мы ведем войну на полное уничтожение исламистов, то генерал провозглашает задачи Америки только сдерживание их геополитических амбиций. Обозреватель близко республиканцам газеты Wall Street Journal Джейсон Райли полагает, что США в 2015 году потеснят исламистов в Ираке, но не в Сирии, являющейся сердцевиной проблемы. Пока хозяином Белого дома остается человек, склонный недооценивать важность Америки как балансирующей силы глобальной политики, безопасность мира в целом и США в частности будет меньше, чем могла бы быть. Потакая своему электорату в левой части политического спектра, Обама стремится закрыть тюрьму в Гуантанамо, в которой содержатся особо опасные боевики-исламисты. По данным разведки, до трети тех, кто был освобожден из этой тюрьмы, вновь влились в ряды джихадистов. И никакие новые пленные не направляются в Гуантанамо для длительных допросов. Отсюда проистекает часть трудностей, с которыми мы столкнулись в противодействии исламскому государству. Отсутствие оперативных сведений об этой группировке, схожих с теми, которые мы когда-то имели от узников Гуантанамо, принадлежавших к Аль-Каиде. Сказал Джейсон Райли, обозреватель газеты Wall Street Journal.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки в 2014 году. У микрофона Александр Гостев. Сильнейшая эпидемия смертельной лихорадки Эбола в Западной Африке, вышедшая из-под контроля и потребовавшая немедленного вмешательства мирового сообщества, в 2014 году вызвала у некоторых политиков, врачей и журналистов состояние близко к панике. С учетом того, что в 2015 году, судя по прогнозам, победить Эболу или хотя бы навсегда с уверенностью локализовать ее очаги не удастся. Об этом в конце декабря заявил, например, бельгийский ученый Петер Пиот, директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины, открывший вирус в 1976 году. Вакцины от этого заболевания, которое в любой момент может достичь России, Европы, Азии и Америки, до сих пор не существует. К концу 2014 года, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 8 государствах мира было зафиксировано более 20 тысяч случаев заражения вирусом Эболы, повлекших не менее 7,5 тысяч смертей.
Эпидемия Эбола началась больше года назад в трех беднейших западноафриканских государствах – Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, до сих пор страдающих от нее сильнее других. Только в Сьерра-Леоне число больных превысило к концу 2014 года 9 тысяч, в то время как в Либерии отмечено наибольшее число смертей – более 3 400 человек. Президент Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен, выступая 2 сентября 2014 года на специальном заседании ООН, назвала нынешнюю вспышку Эболы чрезвычайной проблемой, угрожающей здоровью человечества и требующей немедленного вмешательства всего международного сообщества.
Это наиболее крупная и самая тяжелая вспышка лихорадки Эбола в истории с момента открытия 40 лет назад вируса, вызывающего это заболевание. Никто, включая врачей, помнящих ее эпидемии прошлых лет, не видел ничего подобного. К данному времени в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии зафиксировано более 3500 случаев заражения, повлекших не менее 1500 смертей. Ситуация вышла из-под контроля правительств этих государств. Но нужно понимать все правильно. Да, Эбола смертельно опасна, однако раннее лечение значительно повышает шансы инфицированных. Около 50% заболевших выздоравливают. Это должно подтолкнуть нас к действиям.
Не так давно врачам и миру стало известно имя первой жертвы нынешней эпидемии Эболы. Это 2-летний Эмиль Уамуно, умерший еще 28 декабря 2013 года в отдаленной деревне Милианду на юге Гвинеи. Его 3-летняя сестра, мать и бабушка скончались днем позже. Эбола распространялась по региону и забирала все новые жизни, оставаясь незамеченной. И лишь в марте власти Гвинеи и соседних стран сообразили, что с их гражданами происходит что-то весьма тревожное. Об этом говорила в августе этого года глава неправительственной международной организации «Врачи без границ» Бруно де Кок.
Спустя 6 месяцев после того, как мы поняли, что началась самая опасная эпидемия Эбола в истории, мир все еще проигрывает борьбу с этой транснациональной угрозой. Политические лидеры не могут договориться о совместных действиях. В Западной Африке фиксируются все новые случаи заражения и смерти, вспыхивают массовые беспорядки, карантинные центры переполнены. Число медицинских работников, сражавшихся на передовой, также подхвативших вирус и погибших, просто шокирует. А многие остальные бежали в страхе за свою жизнь, оставив сотни тысяч людей без лечения даже от любых других обычных заболеваний. А специальные центры для инфицированных вирусом Эболы превратились просто в здание, куда люди приходят, чтобы умереть в одиночестве, и где иногда им не могут предоставить даже паллиативного лечения. Работать дальше стало невозможно. Нас захлестывают волны все новых пациентов. В Сьерра-Леоне заразные трупы просто гниют на улицах, а в Либерии, вместо того, чтобы создать здесь новый центр для больных Эболы, нам пришлось построить крематорий.
Причины нынешней эпидемии в Западной Африке в первую очередь связаны с крайне низким уровнем медицины, образования и гигиены местного населения, верящего в мистическую природу болезни, напоминает Ник Бичинг, старший консультант школы изучения тропических заболеваний в британском Ливерпуле.
В таких странах, как Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне, государственных систем здравоохранения почти не существует. И к тому же на ситуацию влияют настроения и страхи местных жителей, которые не доверяют любым институтам власти и уж точно не расположены соблюдать предписанные им правила поведения, ломающие привычный уклад, например, находиться в карантине. При этом Эбола и подобные ей опасные лихорадки в основном передаются при прямом контакте со всеми жидкостями организма человека, в то время как свиной грипп, атипичная пневмония и другие схожие респираторные заболевания, вспышки которых наблюдались годами ранее, воздушно-капельным путем.
Ник Бичинг добавляет, что заболеть Эболой можно также, например, употребив в пищу мясо, зараженного вирусом дикого животного. Однако гораздо большее влияние на размах нынешней эпидемии оказали местные религиозные ритуалы и похоронные обряды, включающие в себя прямые контакты с телами умерших, в которых продолжает жить вирус этой геморрагической лихорадки. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2014 году около 20% больных подхватили вирус Эболы, обмывая и обнимая трупы своих скончавшихся от заболевания родственников. В конце года медики с оптимизмом сообщили, что теперь, по крайней мере, захоронения около 70% жертв этой лихорадки проводятся безопасным для живых людей образом, и что общий процент умерших от общего числа заболевших не превышает 35%. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки». В студии Александр Гостев. Конец 2014 года ознаменовался событием, которое может сыграть ключевую роль для Китайской Народной Республики, по крайней мере, в ближней и среднесрочной перспективе. Был арестован бывший министр безопасности Китая, бывший член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Джоу Юнкан, который обвиняется в коррупции, разглашении государственной тайны и других очень серьезных преступлениях. Вновь у микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Об аресте Джоу было объявлено на центральном телеканале страны.
Как сообщает агентство Синьхуа, Верховная народная прокуратура, рассмотрев дело, приняла решение начать расследование и арестовать Джоу Юнкана, который подозревается в нарушениях закона. В соответствии с действующим законодательством ведется расследование.
Джоу Юнкан – самый высокопоставленный в истории КНР государственный и партийный чиновник, привлеченный к ответственности за коррупцию. По оценкам западных средств массовой информации, состояние Джоу Юнкана составляло почти 16,5 миллиардов долларов. Джоу считался покровителем известного политика, бывшего главы парторганизации города Чунцин в провинции Сычуань Бо Силая, который в сентябре прошлого года был осужден по обвинению в коррупции и приговорен к пожизненному заключению. В тюрьме оказалась и жена Бо Силая Гу Кайлай, признанная виновной в причастности к убийству британского бизнесмена. Эта история стала достоянием гласности после того, как в 2012 году теперь уже бывший глава полиции Чунцина Ван Ли Цзюнь прибыл в американское консульство в столице провинции Сычуань Чэнду и попытался получить там политическое убежище, заявив, что обладает важной информацией. Пробыв в консульстве больше суток, Ван был вынужден его покинуть и был немедленно задержан. Вскоре началось расследование в отношении Бо Силая и его жены. Ожидалось, что на съезде ЦК КПК Бо Силай войдет в состав постоянного комитета Политбюро ЦК, но для него все закончилось очень драматично. Он был исключен из партии, а потом арестован. По неофициальным данным, Бо Силай на следствии говорил, что действовал по указке Джоу Юнкана. В прессе даже циркулировали слухи о том, что Джоу Юнкан планировал покушение на жизнь Си Цзиньпина, тогда еще не ставшего главой компартии и государства. Согласно этим слухам, предупреждение о готовящихся покушениях Си Цзиньпин получил от вице-президента США Джо Байдена, а тот, в свою очередь, ссылался на показания бывшего шефа полиции города Чунцин. Причастность Джоу к готовящемуся покушению якобы подтвердила и Гу Кайлай, сказавшая, что подготовку покушения он поручил ее мужу, называя Си Цзиньпина тухлым яйцом в постоянном комитете Политбюро. Никаких официальных подтверждений этих слухов, разумеется, не было. В соответствии с политической традицией в Китае, многие ушедшие в отставку партийные и государственные чиновники еще долго сохраняют свое влияние. В частности, отец политики реформы открытости Дэн Сяопин пользовался таким влиянием до самой смерти, хотя к тому времени уже давно ушел на пенсию. Дэн ввел принцип ротации в высшем руководстве КНР, который позволяет китайским руководителям занимать главные посты не более 2 сроков подряд. Именно Дэн Сяопин предложил кандидатуру Ху Цзиньтао, предшественника Си Цзиньпина на постах главы партии и государства. Считается, однако, что Дзян Цзиминь, бывший председателем КНР перед избранием Ху Цзиньтао, формально уйдя в отставку, стремился, как и в свое время Дэн Сяопин, сохранять свое влияние через соратников, оставшихся в постоянном комитете Политбюро. Си Цзиньпин же стал первым, кого пришлось выбирать коллегиально, учитывая интересы различных группировок. И как раз в этот момент стали проявляться серьезнейшие противоречия внутри руководства КНР. Эти противоречия выразились, в частности, в негласной, но очень жесткой оппозиции назначению Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК и председателем КНР со стороны Джоу Юнкана. Имя бывшего главы государства Дзяна Цзэминя, чьим соратником был Джоу, в государственных средствах массовой информации сейчас практически не упоминается, и это тоже довольно показательно. В течение многих месяцев Джоу фактически находился под домашним арестом, однако теперь понятно, что Си Цзиньпин, провозгласивший политику непримиримой борьбы с коррупцией, хочет действовать решительно в отношении своего главного политического противника, а не спускать дело на тормозах. Несмотря на возникающие риски, Си продемонстрировал, что даже самые высокопоставленные чиновники могут оказаться под следствием. Кроме того, арестом Джоу Юнкана нынешний председатель КНР ясно дает понять, что любые попытки поставить под сомнение его собственные властные полномочия обречены на провал. Даже тигр такого огромного размера, как Джоу, не сможет избежать участи быть посаженным в клетку, говорится в редакционном комментарии центральной партийной газеты Китая «Жэньмин Жибао». Провозглашая свой антикоррупционный курс, пришедший к власти Си Цзиньпин говорил о том, что борьба будет вестись, цитата, «и против мух, и против тигров». Джоу, безусловно, тигр, и действительно тигр очень крупный. Партийные комитеты по меньшей мере 7 провинций и городских округов, включая Шанхай и Тяньцзинь, выпустили специальные заявления в поддержку усилий Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией. Решение об аресте Джоу было с воодушевлением воспринято солдатами и офицерами, поддержано партией, военнослужащими и народом. Говорится в публикации центральной армейской газеты «Жэньмин Цзэфэнцзюн Жибао». Однако пока успехи в борьбе с коррупцией в Китае невелики. Страна даже сдала свои позиции в коррупционном рейтинге Transparency International за минувший год, о чем объявила в начале декабря глава организации Эдда Мюллер.
Есть несколько стран, которые заслуживают особого упоминания. За последний год резко ухудшилась ситуация в Турции. Ее рейтинг понизился на 5 пунктов. Это самое существенное снижение по сравнению со всеми другими государствами. Рейтинг Китая также ухудшился.
То, что делает сейчас Си Цзиньпин, по меньшей мере не нравится многим представителям государственной элиты, прежде всего ушедшим в отставку бывшим членам Постоянного комитета Политбюро ЦК, отметил в интервью агентству Bloomberg Стив Цанг, руководитель школы исследований современного Китая в университете Ноттингема. Если Си остановится, то на него сразу начнут сыпаться удары с разных сторон. Но он явно не хочет, чтобы это случилось, и, занимая твердую позицию, требует, чтобы и другие публично выражали поддержку его политики. В связи с серьезностью обвинений Джоу может теперь грозить смертный приговор, который обычно через некоторое время после его вынесения заменяется пожизненным заключением. Все детали истории своей борьбы с Джоу Юнканом Си Цзиньпин хочет довести до совершенства, отметил в интервью сайту Business Week профессор Университета международных отношений в Пекине Цяо Му, специалист по средствам массовой информации. Действительно, в соответствии с китайскими традициями Си Цзиньпин пытается добиться максимального символического эффекта от своей политики. Любопытная деталь: в чате сайта Жэньмин Жибао появился, правда, затем был быстро удален, пост о том, что Джоу Юнкан содержится сейчас в тюрьме маленького города Янгу в провинции Шаньдун. Согласно одной из легенд, именно там национальный китайский герой У Сун в бою с огромным тигром взял верх.
Над этим материалом работал мой коллега и соавтор, эксперт-китаист Андрей Шароградский. Напоминаю, вы слушали программу «Атлас мира». Итоговый рассказ о жизни, людях, некоторых событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки в 2014 году. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго в 2015.